Что сильнее? Человек без сердца. Легкая упряжка со скоростью поезда мчалась по льду. Мелкий снег, поднятый лапами 20 собак, словно туман, окутывал две неподвижные фигуры, которые, тесно прижавшись друг к другу, сидели на нартах, укутанные тюленями шкурами. Лица их с характерными для эскимосов сильно выступающими скулами были коричневыми от солнца, ветра и мороза дикого севера. Грубые деревянные очки, в которых прорезаны крошечные отверстия, защищали глаза. Напрасно все усиливающийся холодный северный ветер пытался проникнуть сквозь теплые шкуры. Уже длительное время они находились в пути. Тяжело дыша, собаки без остановки мчались вперед. Лишь иногда, когда вожак сбивался с пути или темп на мгновение замедлялся, Колли быстро поднимался, он взмахивал рукой, и длинный кожаный кнут, подобно 10-метровой змее, взвивался над спинами животных, с пронзительной точностью достигая цели. Вдруг, несмотря на сильный ветер, чуткий и опытный слух эскимосов уловил едва слышный звон льда. Колли повернулся к Куппе, шаману эскимосов, и вопросительно посмотрел на него. Тот, понимающе, поднял руку. От него тоже не ускользнул этот зловещий звук. Раздался свист. Тяжело дыша, животные остановились, жадно хватая снег. Оба эскимоса откинули капюшоны и очки назад. Все в них выражало напряженное внимание. Они прислушивались, вытянув головы и подозрительно всматриваясь в бескрайние просторы покрытого льдом моря, откуда приближалась неминуемая беда. И вновь послышалось тихое пение льда. Этот звук напоминал едва слышный плач ребенка. На огрубелых лицах эскимосов отразился страх. О, они слишком хорошо знали, что означает этот звон льда, похожий на далекий плач ребенка. Он длится недолго. Вслед за ним неожиданно, как гром среди ясного неба, вздымаются подледные волны, которые могучей силой ломают даже самый толстый лед. Если лед начинает петь, нужно как можно скорее достигнуть спасительного берега, иначе грозит гибель. Эти волны представляют из себя быстрых предвестников смерти. И снова этот едва слышный плач, сопровождаемый теперь странным потрескиванием. Решается вопрос жизни и смерти. «Приближаются подлёдные волны!» Купа снова надевает на голову капюшон и поправляет очки. «Волны!» Колли так резко взмахнул хлыстом, что собаки испуганно взвыли и ринулись вперед с такой скоростью, будто их гнала дикая охота. «Волны!» «Лёд поёт, а до Наина ещё 10 миль!» Собаки напрягаются изо всех сил, тоже почувствовав опасность, которая гонится за ними по пятам. Да и Колли не дает им больше ни минуты покоя. Охрипшим голосом выкрикивает он свои команды. Угрожает, молит, проклинает. Меткие удары кнута заставляют животных отдавать все свои силы. Минуя маленькие островки, которые не в состоянии защитить, от надвигающейся катастрофы они мчатся вперед, к земле, к материку, который узкой серой линией приподнимается на горизонте. «Ай!» — вскрикнул вдруг Колли, показывая рукой вперед. Огибая южную оконечность большой группы скал, навстречу им с большой скоростью мчатся нарты. Погонщик, маленький кривоногий эскимос, как и Колли, все время взмахивал кнутом. «Они мчатся навстречу верной смерти!» Только успел подумать Куппа, как нарты уже поравнялись с ними. «Аксунай!» На мгновение нарты притормаживают. движутся волны, хочет предупредить Колли. Но слова застревают у него в горле, когда среди пяти седоков он узнает двух миссионеров из Наина. Смущенно поворачивается он к Куппе. Тот снова поднял на лоб очки и с выражением злобы на лице уставился на белых. Колли знает, что Куппа лютой ненавистью ненавидит миссионеров. И когда он увидел угрозу в глазах шамана, слова предостережения так и остались невысказанными. Они обмениваются вежливыми, но в данной ситуации бессмысленными словами. «Аксунай!» И нарты мчатся дальше. Главное теперь не терять больше ни минуты. Когда Куппа несколько секунд спустя еще раз с ненавистью обернулся назад, он увидел нарты миссионеров, мчащихся на север, в открытое море. Зловещая усмешка исказила его широкое лицо.
«Пусть едут в объятия смерти! Теперь их Иисус может показать, способен ли он померяться силами с этими волнами!»
Пробурчал он, довольно ухмыляясь. Более удобного случая избавиться от своих врагов не могло и быть. Затем он снова напряженно прислушивается к жуткому пению льда. Уж не пришла ли гладкая поверхность льда в движение? Страх сжимает его сердце. «Скорее, Колли, скорее!» И Колли крикнул на собак, насколько ему это еще позволяло горло. Почти беспрерывно длинная кожаная плеть свистела над спинами животных. При этом он должен был внимательно следить за тем, чтобы ни одна из собак не запуталась в лямках. Малейшая остановка могла означать смерть. Медленно вырастает берег из ледяной пустыни. Темная, вся изборожденная ущельями горная гряда, покрытая саванном из ноздреватого снега. Причудливые скалы возвышались подобно грозным сторожам, охраняя вход на сушу от любой попытки проникновения. «Направо!» — крикнул Куппа. И вот они уже повернули в узкую, похожую на длинный язык, бухту. Колли одним движением поднялся с колен. На мгновение он забыл угрожающее пение льда. Вытянув короткую шею, он лихорадочно вслушивается к оргии разыгравшейся бури. Странно. Он рывком сбросил капюшон, и ветер стал трепать длинные пряди его черных волос. Он слушал, слушал, слушал. «Куппа!» Он указал кнутом вперед, как будто там можно было что-то увидеть. Но впереди ничего не видно было, кроме снежного облака. В порывах ветра, покрывающего нарты водопадом ледяных кристаллов. «Слушай!» Снова к вою ветра примешивается странный звук. Угасает, появляется, затихает. Куппа кивнул головой. «Колокола в Наине! Колокола в Наине!» С благоговением, словно заклинание, повторил Колли эти слова. «Колокола в Наине!» Они означают надежду и радость после, казалось бы, неминуемой гибели. «Мы не ошиблись?»
«Нет!» —
крикнул Куппа и для убедительности ударил спутника кулаком по бедру.
«Спасены!»
Издав этот радостный возглас, Колли плюхнулся на свое сиденье. Казалось, и собаки поняли это слово. Они перешли на более спокойный темп.
«Эй, Пизо! А ну вперед, волчьи дети! Покажите, на что вы способны! Не хватало только, чтобы у самого берега нас из-за вашей лени настигли волны! Слушайте, лед поет! Точно как плач ребенка!»
«Нет, нет!» —
это не наши дети. Они дома, в безопасности. Не обманывайте себя. Это смерть, которая плачет о своей жертве. Туи, тио. Слушайте, только не бойтесь, не бойтесь. Это не злые духи. В конце концов, ведь купа здесь. Это только бессильная ярость урагана, который уже ничего не может сделать нам. Слушайте. Бам! И снова бум! Навостри уши, Пизо, старый вожак. Это колокола, которые в Наине. Знаешь ли ты, что это значит? Спасение! 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 Вот что это значит, приговаривал Колли, ставший вдруг необычно разговорчивым. Собаки вновь добросовестно включились в стремительную гонку. Вскоре они выбрались на берег около Наина, этой первой в Лабрадоре основанной миссионерами станции. В одно мгновение Купа и Колли соскочили с нарт, потягивая и разминая уставшие члены. Нарты остановились. Колли бросил животным заслуженное ими тюленье сало. Они обнюхивают и лижут его, недоверчиво оглядываются вокруг, захватывают лакомые куски обеими лапами и, наконец, ложат на них голову, но не едят. Смертельно усталые, они засыпают, тесно прижавшись друг к другу. Колли пригладил волосы, неторопливо снял тяжелые деревянные очки, протер глаза и прищурился в снежную даль. «Так значит, это Наин!» В темноте смутно вырисовываются часовня, жилой дом и вспомогательные помещения миссионерской станции. Вокруг нее, как цыплята возле курицы, сгрудились несколько небольших, но чистых деревянных бараков. «Христиане!» – подумал Колли и всплюнул. Наконец он заметил снежные хижины эскимосов, которые в большинстве своем еще были язычниками, и многие из которых лишь зиму проводили в Наине. Колли навряд ли так быстро заметил бы эти хорошо замаскированные хижины, похожие на скопище ульев на большом поле, если бы не протоптанные тропинки, лай собак и играющие дети. Колли не обратил внимания на отвесные скалы и громадные горы, вздымающиеся к небу на высоту до 2700 метров. Для глаз эскимосов это слишком привычная картина. Со стороны моря слышались глухие раскаты, напоминавшие артиллерийскую канонаду. Волны начали ломать лед. Купа вытер рукавом пот со лба. Ну вот, еще раз все обошлось хорошо. Ветер, что ли, заглушил его слова? Казалось, Колли ничего не слышал. Он никак не реагирует. С напускным равнодушием устремил он взгляд в море, которое пришло сейчас в несущая гибель движения. Но от острого глаза едва ли ускользнет то, что происходит в его душе. Колли часто сам не понимал себя. У него мягкое сердце, и как ни старался, он никак не мог забыть тех, кого они не предупредили о грозящей им гибели. О, эта проклятая способность воображения! Совершенно ясно он видел перед собой тех пятерых, которые ведут смертельную борьбу со все сокрушающими волнами. Он застонал. Ему хотелось кричать, но горло будто чем-то перехвачено. Колли силой провел рукой по глазам, как бы желая стряхнуть с себя то, что словно тяжелая гора придавила ему душу за немилосердный поступок. Наконец он открыл рот,
но его храброго охотника, который не раз смотрел смерти в лицо, вдруг остановила какая-то странная робость перед купой. «Разве шаман не имеет власти над жизнью и смертью?» Колли опустил глаза и, наконец, трудом выдавил из себя.
«А как они?»
Купа кивнул головой.
«Как они? Пусть их Иисус спасает их, иначе они пропали. Но этому Иисусу нужно будет очень потрудиться. Ха-ха-ха!»
В его словах звучал злорадный триумф. Затем он взял свой длинный охотничий нож и начал вырезать из снега блок за блоком. Колли тщательно укладывал их в ряд. Его охватило неведомое ему доселе отвращение к купе, и вдруг ему стало ясно, на чем держится власть шамана. Купа — это человек без сердца. Через час снежная хижина была готова. Ледяное окно едва пропускало свет. Свободно свисающая с потолка примитивная лампа, заправленная тюленьим жиром, тускло освещает хижину, наполняя ее вредными парами. Купа отложил нож и начал торопливо заносить в хижину шкуры и меховую одежду, в то время как Колли освобождал собак от упряжки. Они едва шевелились. Лишь иногда поднималась чья-то сонная голова и слышалось слабое рычание. Рокот со стороны моря становился все сильнее. Колли садится на нарты рядом с купой. Они тщательно роются в карманах, и, наконец, в их руках появляются странные предметы. Нужна немалая фантазия, чтобы понять, для чего предназначены эти кавиагмутс – курительные трубки эскимосов. Осторожно, боясь уронить хотя бы одну крошку, они набивают трубки табаком. Почти торжественно они раскуривают трубки, а взор их снова направляется к морю, которое покрывалось густой мглистой пеленой, как это обычно бывает в туманные дни. Играющие ребятишки, проходя мимо, на мгновение останавливаются, осматривая незнакомцев. Взрослые задают обычные вопросы. Откуда? Куда? Они вынуждены были довольствоваться легким, указывающим на магазин жестом, поскольку во время курения эскимосы не произносят ни слова. Наконец Купа выбил трубку. Затем он через низкий вход, который на ночь закладывается снежным блоком, заполз внутрь хижины. Колли слышал, как Купа возится со шкурами. «Пошли!» – позвал он. Утопая в рыхлом снегу, оба направляются к магазину. Миссионеры, очень скоро понявшие, как бессовестно торговцы обманывали эскимосов, организовывали лавки, в которых можно было покупать или обменивать то, что нужно. Для миссионеров главным был не заработок. То, что побудило их на создание таких небольших магазинчиков, носило миссионерский характер. Они пытались таким способом завоевать доверие эскимосов, которые обычно чрезвычайно замкнуты в общении и трудно идут на сближение с чужими людьми. Купа держит в руке редкой красоты шкуру тюленя. В лавке, несмотря на большое оконце, царил полумрак. Глаза должны были привыкнуть к сумеркам, прежде чем они могли различить вывешенные и выставленные для обмена или продажи товары. Воздух в лавке тяжелый, пахнет жиром и потом. Ничего удивительного. Комната была переполнена людьми, и все снова подходили новые посетители. За большим столом стояла молодая белолицая женщина. Купа поражался, что, несмотря на многочисленные вопросы и просьбы, она сохраняла удивительное дружелюбие и терпение. Для каждого у нее находится нужное слово, из разговоров людей Куппи становится ясно, что она является женой миссионера. В магазин Куппу привела острая необходимость срочно приобрести новое ружье. Старое покоилось на дне моря. Оно потерялось, когда во время последней рыбной ловли внезапно вынырнувший морж разбил его лодку. Лишь ценой огромных усилий ему самому удалось спастись. Куппа протиснулся вперед, прокладывая себе дорогу локтями. Какое ему, шаману, дело до возмущенных взглядов других? Неужто он должен ждать, пока все люди уладят свои дела? Молодая женщина с улыбкой посмотрела на него, но когда он пытался положить шкуру на стол, она любезно, но решительно отстранила его. Затем она продолжала обслуживать всех в порядке очереди, не обращая на него внимания. В лавке раздался одобрительный гул.
Кровь ударила Купе в голову. Нет для него ничего хуже унижения, да еще перед таким количеством людей. Разве то, что он был вынужден сейчас проглотить, пусть даже в слащавом одеянии дружелюбия, не было унижением?
Лучше всего ему сейчас просто уйти и тем самым показать им всем, что он и в другом месте может сбыть эту шкуру, если бы не ружье. Это остановило его. Он стиснул зубы и с перекошенным от злобы лицом уставился на женщину за прилавком. Он еще покажет ей, что это значит унижать его. Куппу! Темные мысли одна за другой проносились в его голове. А что, если она является женой одного из тех двух миссионеров, которые он несколько часов назад послал на верную смерть? Вдруг подумал он. Это был хороший момент для мести. «Пожалуйста, что вы желаете?» Куппа вынужден был прервать свои мысли. Белая женщина вопросительно смотрела на него. Он нервно бросил шкуру на стол и медленно стал разворачивать ее. Она покрыла почти всю площадь стола. «Ах!» Руки женщины нежно гладят отливающую серебром шкуру тюленя. «На редкость прекрасная шкура. Такой большой и такой красивой я еще не видела», – прошептала она.
«Старый самец. С ним было много работы. Но он дал мне 300 фунтов жиру и вот эту шкуру».
«И ты хочешь обменять ее?» Куппа кивнул и показал рукой на висевшее на стене ружье. «Я согласна. Только я не знаю, нужна ли еще шкура моему мужу. Он в этом году выменил довольно много шкур. Охота была хорошей, да и стоимость ружья он должен определить сам. Ты можешь подождать его? Он хотел вернуться через 3 дня. Он только сегодня утром отправился через море в Акак. Сколько времени ты пробудешь в Наине?»
«Пока лед снова замерзнет».
«А что случилось со льдом?» В голосе женщины почувствовалась тревога. Куппа покачал головой, как бы желая отделаться от этого вопроса.
«Навряд ли я дождусь возвращения твоего мужа. Возможно, он не вернется до послезавтра. Возможно, и через 10 дней не вернется. А возможно, и никогда больше не вернется».
«Что случилось со льдом?» — повторила женщина свой вопрос. Казалось, все для нее зависело от этого вопроса. Ее голубые глаза заглядывали Купе в лицо, как будто там она могла прочитать ответ.
Прошло несколько секунд. Наконец прозвучал ответ. «Лед взломан волнами».
«Волнами!» В маленькой лавке сразу же наступила жуткая тишина. Куппа протискался к окну и рывком открыл его.
«Вот!»
Все прислушались. Со стороны моря доносилось глухое урчание. Люди вздрогнули от ужаса. Кто-то шумно захлопнул окно. Молодая женщина все еще стояла, как бы прислушиваясь к рокоту моря. Она будто забыла обо всем на свете. Взор ее, широко открытый глаз, пронизывал все и устремлялся вперед, туда, где легкий туман клубился над морем, и дальше, дальше, ища и зовя. «Волны!» — вздыхает она, и это звучит, как во сне. Неужели эти волны сломали ее счастье, подобно тому, как они там, на море, взломали лед? Наконец, она возвратилась к действительности. Они достигли, а как прежде, чем нагрянули волны? Голос ее окреп, но в словах чувствовалась неуверенность.
«Ничего подобного!»
«Кто это сказал?»
«Я!»
«Кто ты?»
«Куппа!»
«Откуда ты это знаешь, Куппа?»
«Я видел их!»
«Ты лжешь, Куппа!» «Скажи, что ты лжешь!»
«Нет, я не лгу. В 10 милях отсюда я встретил их. 2 миссионера, 3 эскимоса. Они не слышали, что лед поет. До Акака оставалось еще хороших 15 миль.
И ты не предупредил их?»
«С какой стати?»
«Куппа! Ты действительно не предупредил их?» В комнате стало тихо-тихо. Колли чувствовал, как в душе его растет отвращение к Куппе. Его трясло, сознание вины давило на него. Ему хотелось провалиться сквозь землю, и он медленно протискивался к выходу. Он сейчас с удовольствием бы плюнул в лицо этому человеку без сердца. «Нет. Да знаешь ли ты, что это значит, Куппа?»
«Что?»
«Это убийство, Куппа, убийство!» — всхлипывала женщина.
«Ха-ха-ха!
Как ужасно звучит смех в этой ситуации!» Эскимосы тайно сжимали кулаки.
«Берегись, Куппа!»
«Но почему? Почему ты сделал это?» Женщина словно выдохнула из себя этот вопрос.
«Потому что я их ненавижу!»
Темные глаза Купы блестели. Дьявольская усмешка исказила его широкое грязное лицо, острые скулы которого стали выделяться еще сильнее. Молодой женщине казалось, будто почва ускользает из-под ее ног. Выплеснутая на нее волна ненависти чуть ли не остановила ее дыхание. Она чувствовала, как Куппа с напряженным любопытством уставился на нее. Наполненный сатанинской ненавистью, он наслаждался ее страданиями. Нет, ей нельзя показать слабость, тем более сейчас. Ее взгляд остановился на тексте, висящем на стене. Она повесила его тогда, когда они впервые вступили на почву этой суровой страны. Буквы едва видны, но она знала, что там написано. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Казалось, невидимый поток силы исходит от этих слов, согревая и ободряя их. Однако Иисус может спасти их, Куппа, потому что Он имеет власть на небе и на земле. Спокойствие возвратилось к ней. Лицо ее преобразилось умиротворенной улыбкой. Куппа почувствовал, что его позиции создалась угроза, однако высокомерно произнес:
«Все это только одни слова. Никто не может спасти их от этих волн».
Ища подтверждение своим словам, он повернулся к стоящим здесь мужчинам, которые молча кивнули головой. «И однако Иисус может, Он сильнее всех, поверь мне, Куппа!» В комнате снова воцарилась тишина, но вдруг будто дьявол вселился в Куппу. Он ударил кулаком по столу так, что маленькая лавка вся затряслась. Злорадно засмеявшись, он произнес:
«Хорошо, белолицая, я ловлю тебя на слове. Идем на спор. Посмотрим, кто сильнее, Куппа, шаман, или Иисус, о котором ты говоришь, что он имеет всю власть на небе и на земле. Если твой муж вернется, Куппа сожжет все свои амулеты и станет христианином. Но если он не вернется...»
Он не успел закончить. Радостный возглас молодой женщины прервал его.
«Он вернется, Куппа! Он вернется!»
Она и сама не могла объяснить, откуда у нее в этот момент появилась такая твердая уверенность. На некоторое время лицо Куппы стало серьезным. Он даже забыл закончить предложение. Уверенность женщины смутила его. Он схватил шкуру и дрожащими руками стал сворачивать ее. Для этого потребовалось некоторое время, и это как раз кстати. Ему нужно было вернуть самообладание. Наконец он успокоился и бросил взгляд на мужчин, вопросительно уставившихся на него.
«Посмотрим!»
– воскликнул он, и снова на лице его заиграла усмешка. Схватив шкуру, он твердыми шагами прошел сквозь толпу мужчин, с готовностью расступившихся перед ним, и дверь со скрипом закрылась. Постепенно и остальные, бормоча ничего не значащие слова, покинули лавку. Колли вышел последним. На ходу он обернулся и еще раз посмотрел на одинокую женщину за прилавком. Скрестив на груди руки, она ободряюще кивнула ему головой, улыбаясь на прощание. «Аксунай, будь сильнее», — говорит Колли. И никогда ему еще так не хотелось, чтобы это приветствие оправдалось. Дверь за ним тихо закрылась. «Удивительная женщина», — подумал Колли, и неожиданно в нем зародилось страстное желание, чтобы миссионеры вернулись, а человек без сердца потерпел поражение. Стало уже темно, когда Колли добрался до своей хижины. Лампа с тюленьим жиром отбрасывала слабые отблески света. Воздух в хижине спертый. Куппа уже закутался в шкуры, бормоча себе под нос какую-то охотничью песню. Казалось, он в хорошем настроении и уверен в победе.
«Ну как? Здорово она получила!» — спросил Куппа.
Колли молчал.
«Ты что, сомневаешься в моей победе?»
Колли пожал плечами.
«Ха! Хотел бы я видеть того, кто смог спастись из этих волн. Я уверен, совершенно уверен, и поэтому...»
Последние слова он не договорил. Выбравшись из-под шкур, он схватил свой нож и выпал снаружи. Собаки расположились вокруг хижины. Переходя от одной к другой, Куппа, несмотря на темноту, наконец узнал Пизо. Тот недовольно зарычал.
«Тихо, Пизо, тихо! Тоже кусается! Разве ты не узнаешь Куппу?»
Он успокаивающе погладил шею собаки, но животное никак не хотело угомониться.
«Что случилось, Пизо? Не бойся, ты же самый лучший пес! Я тебе принес что-то! На!»
Собака с жадностью хочет схватить кусок тюленьего жира, который Куппа протянул ей. Но тут шаман вдруг резко прижал пса к себе и взмахнул ножом. Острая сталь вонзается Пизо прямо в сердце. Фонтан крови обогрел протоптанный снег. И тишину северной ночи разрывает жуткий предсмертный крик лучшего вожака, отражаясь многоголосным эхом. Тело дернулось и вытянулось. Еще несколько конвульсий, и угасла жизнь верного пса, которого Куппа принес в жертву духом, чтобы быть уверенным, совершенно уверенным.